По-английски, когда говорят «don't judge a book by its cover», крылатое выражение «не судите о книге по ее обложке», в последнее время это крылатое выражение по-английски переименовали из «don't judge a book by its cover», «не судите о книге по обложке», в «don't judge a book by its movie», «не судите о книге по фильму, который поставлен по этой книге». Потому что мы хорошо знаем, что, к сожалению, есть хорошие книги, по которым потом ставят фильмы, которые не такие хорошие. На самом деле, я вам сегодня скажу, что о книге вообще по фильму никогда нельзя судить. Даже если это хороший фильм. И я постараюсь вам объяснить, почему. Равин Шая Гиссер, который сейчас раввин русскоязычной общины в Иерусалиме, вообще он из Одессы, он как-то говорил, что его мама всегда ему говорила: люди, которые читают книги, всегда будут теми, кто платит зарплаты, тем, кто смотрит телевизор. Она имела в виду, что чтение книг дает человеку более высокий уровень интеллекта, развивает его намного больше, а просмотр фильмов, к сожалению, этого не делает, а иногда даже притупляет людей. Мы с вами сейчас попытаемся это проанализировать. В чем разница между тем, как мы воспринимаем прочитанную книгу или увиденный фильм? Или давайте сравним что-то более простое. Иногда есть происшествия, которые мы наблюдаем своими глазами. Что-то произошло. Или я увидел кого-то, я увидел что-то. Иногда я знаю о чем-то, потому что я это услышал, мне кто-то рассказал, или я об этом прочел. В чем разница между восприятием в первом случае и во втором? Когда я что-то вижу своими глазами, что происходит, я совершенно пассивный участник. Оно происходит перед моими глазами, и я просто наблюдаю в то время, как если я что-то услышал, мне чем-то рассказали, или я что-то прочел, то мне нужно это представить у себя в голове, мне нужно это визуально обрисовать для себя, потому что когда я что-то вижу, то я воспринимаю картину целиком, я воспринимаю все, что перед моими глазами, все, что доступно моему взгляду, воспринимается мной в целостности одновременно. Когда я что-то слышу или я о чем-то читаю, то все детали невозможно пересказать в момент пересказа. Вы когда-нибудь читали рассказы детям? Я, кстати говоря, очень люблю это делать. Я люблю преподавать детям и рассказывать детям. И я часто, когда рассказываю что-то детям, я говорю: был такой мальчик Мойше. И мальчик Мойше пошел к своему другу Янкелу. Это сказка, это то, что я, может быть, сейчас только что выдумал. И какая-нибудь девочка или какой-нибудь мальчик поднимает руку и спрашивает: а, скажите, пожалуйста, какого цвета были кроссовки у этого мальчика Мойше? Дети постоянно прибивают с вопросами о каких-то совершенно неважных деталях. Почему? Потому что им для того, чтобы обрисовать это у себя в голове, необходима эта деталь. Потому что для этой девочки или для этого мальчика цвет кроссовок очень важен почему-то. И это то, на что они обращают внимание. И поэтому им необходимо знать цвет кроссовок. Пока я им не скажу цвет кроссовок, они не могут это себе представить. Поэтому, когда я что-то слышу или когда я о чем-то читаю, это активное восприятие информации. Я должен дополнять то, что мне передается. Я должен втискивать ту информацию, которая мне не была дана, и я должен это делать таким образом, чтобы она соответствовала всему остальному. Хороший писатель или хороший рассказчик может описать что-то таким образом, чтобы с одной стороны у человека была картина, но с другой стороны он все еще мог дополнить эту картину своими представлениями, и по мере рассказа эти куски, которых не хватало, тоже появляются внутри картины. И человек, который читает или слышит это, может сопоставить то, как он это себе представлял, с тем, что он сейчас видит или слышит. То есть мы с вами теперь понимаем, что то, что я вижу, это пассивное восприятие информации, а то, что я слышу, то, что мне рассказывается, это более активное восприятие информации. Также, когда я что-то вижу, то информация до меня доходит в одно мгновение. Я целиком вижу всю картину. Когда я что-то слышу, и мне что-то описывается, для меня информация поступает по частям. Невозможно в одну секунду все рассказать. Я когда-то говорил об этом в одном из своих классов, и я сказал, что несколько слов одновременно говорить невозможно. Кто-то поднял руку и сказал: «Вы не знаете мою жену». Так как вы слышите только одно слово в один период времени, то вы можете воспринимать информацию только последовательно, в отличие от зрения, которое позволяет тебе увидеть всю картину целиком. То есть, иными словами, если я вижу эту полку книг, которая сейчас передо мной, то я одновременно вижу все эти книги. Если же мне будут описывать, то мне будут вначале говорить о цвете этой полки, потом о размере этих книг, потом какие там вообще книги стоят, какого типа и так далее. Зрение позволяет мне увидеть что-то в целостности, а слушание, слух позволяет мне воспринять информацию по деталям. Когда я что-то вижу, то то, что я вижу, до меня доходит в одну секунду. Когда я о чем-то слышу, то то, что происходит в одну секунду, до меня доходит постепенно. Мне в семье рассказывали, что моя бабушка, когда со мной гуляла, когда я был совсем маленький, в нашей семье все рассказывали, что после того, как она со мной погуляла 20 минут, она потом 2 часа рассказывала о том, что я делал, пока мы гуляли. Потому что каждое мое движение она описывала 10 предложениями. В этом разница между зрением и слухом. И поэтому мы с вами теперь понимаем, что у нас есть 2 уровня работы нашего сознания. Один из этих уровней называется хохма, другой – бина. И мы теперь с вами видим, что зрение больше связано с хохма, а слух – с бина. Почему? Во-первых, потому что хохма – это пассивное восприятие, а бина – это активное обдумывание. А во-вторых, потому что хохма – позволяет тебе увидеть или воспринять какую-то идею в целостности, целиком, а бина должна ее проанализировать и разжевать. Что такое хохма? Хохма – это способность что-то новое воспринять. Это происходит одним или другим способом. Только 2 способа есть. Либо это происходит из внешних источников, то есть я читаю что-то или слушаю что-то, или вижу что-то. Либо из внутренних источников, то есть я думал над решением каких-то вопросов, каких-то проблем, и вдруг у меня появилась в голове идея. Эврика. Я выпрыгиваю из ванной и кричу. Когда я сижу на уроке, вот вы сейчас сидите на моем уроке, слушайте меня, вам нужно забыть о всем, что вы хотите думать, и фокусироваться только на том, что я вам говорю. У меня, когда я учился в Ешиве, постоянно была проблема. Учитель что-то говорил, мне его идея очень нравилась, и я хотел тут же ее обдумать и подумать, как она может быть применена в разных других ситуациях, в разных областях моей жизни, что она значит. Я начинал обдумывать эту идею, и я уже полностью терял всю нить класса, и я уже потом не мог быть частью его объяснения вообще. И Игорь говорит, что я в этом не уникален. Я так надеялся, что хоть в чем-то я буду уникальным. Вы меня просто сейчас огорчили. Это происходит потому, что когда я слушаю кого-то, мне нужно забыть о себе. Я не могу использовать свой разум. Я могу только использовать, если так можно выразиться, его разум. То, что он говорит, я должен на это обращать внимание. А то, что я хочу обдумать, то, что мне вдруг приходит в голову из-за того, что он говорит, мне это нужно оставлять в сторону. Мне нужно забыть о своем разуме. Я могу думать только о его разуме. Теперь, когда мы смотрим на обдумывание, когда я что-то анализирую, анализирование – это проявление моего собственного разума. Здесь каждый будет думать по-своему, И вы знаете, что в Торе говорится, что так же, как нет людей, которые выглядят одинаково, нет людей, которые думают одинаково. Потому что мое обдумывание чего-либо, мой анализ, моя аналитика – это часть моего разума, это мое проявление. Это мое самопроявление, это реализация моего потенциала. Для того, чтобы слушать кого-то, мне нужно отставить свое «я» в сторону. Для того, чтобы думать о чем-то, мне нужно проявлять свое «я». И в этом и есть разница между хохма и бина. Хохма – это способность отставить себя в сторону. Бина – это способность проявить себя. И, кстати говоря, если я вдруг проснулся с новой идеей, я думал над какой-то проблемой очень долго, и вдруг у меня в голове появилось решение той проблемы, о которой я думал очень давно. Это происходит из-за чего? Из-за того, что я, как правило, забыл о себе, и я посвятил себя полностью этой проблеме. И когда люди говорят о креативности, когда люди говорят об идееспособности, то часто говорят, что человеку необходимо выйти за рамки. Think outside of the box. Нужно выйти за рамки стандартного мышления. Почему? Мое стандартное мышление – это проявление меня. И если я привык как-то мыслить, то я так все время мыслю. И почему я не могу решить эту проблему? Потому что мои стандартные методы мышления не позволяют мне найти выход. Поэтому мне нужно отставить себя, то есть мое стандартное, мое обыкновенное мышление в сторону. И в этот момент иногда у меня, откуда ни возьмись, появляется какая-то новая идея. Когда я что-то вижу, то, что происходит, я, как мы сказали, пассивно воспринимаю то, что я вижу. Меня здесь нету, я здесь не участвую. Я только наблюдаю со стороны. А в то же время, когда мне что-то рассказывают, я должен активно соображать. Я должен проявлять свое мышление. Именно поэтому, когда два человека услышат одну информацию, то они представят ее себе совершенно по-разному. Потому что они по-разному дорисовывают те элементы, которых не хватает. А когда два человека видят одну и ту же картину, ну, опять же, у них могут быть разные мнения, если это евреи, тем более. Вы знаете, что два еврея – три мнения. Поэтому у них могут быть разные мнения о том, что произошло. Но если они одновременно наблюдают одно и то же, то, скорее всего, у них будет более-менее одинаковая картина о происходящем в голове. Факты, как правило, будут более-менее одинаковые, тем более по сравнению с тем, что люди слышали от кого-то. И вот здесь мы видим большую разницу между хохма и бина, между тем, что мы видим, и то, что мы слышим. И вот теперь давайте задумаемся над тем, что происходит, когда мы делаем что-то не так. Когда человек грешит, как правило, он это делает из-за того, что он отставляет себя в сторону, или из-за того, что он хочет себя проявить. Как правило, человек делает что-то не так, потому что он это делает либо для себя, либо из-за себя. Сколько раз вы слышали от подростков, которые кричали: «Я хочу быть самим собой, да, поэтому я буду делать то, то и то, и то». Мы хорошо понимаем, что это не они хотят быть самим собой, это то, как им окружающая среда сказала, что они должны быть самим собой таким способом, а не другим. Но это уже отдельный разговор. Но они считают, что они проявляют себя. Для них это самовыражение. Я, когда учился в Ешиве, оказался в городке Amherst, Massachusetts. Это College Town в центральном Массачусетсе, где мы помогали с друзьями центру Хабада. Там University of Massachusetts, UMass, это большой университет, и еще 4 других колледжа прямо рядом. Smith College, Holyoke College, Amherst College, кстати говоря, очень хорошая частная школа. Мы там были на Суккот, и я с моими друзьями ходил по кампусу университета с Луловым и Трогом. Я помню, там сидит какой-то панковатый парень, хиппи такой, курит, не знаю, что он курит, и не хочу знать. И мы подходим к нему, спрашиваем, еврей ли он, говорит, что да, просим его сказать благословение на Лулов и Трог. Он мне говорит типичный американский ответ: «I don't believe in organized religion». Я не верю в организованную религию, на что я ему говорю, тогда вам понравится Хаббат, потому что мы можем быть всем чем угодно, но организованными мы точно не можем быть. Он мою шутку тогда не понял, как я помню. И он начинает вести с нами философские дебаты, объясняя, почему он не любит организованную религию. В частности, ему не нравилось то, что мы все были одеты в темные костюмы, белые рубашки, и мы поэтому все конформисты, мы все следуем преднаписанному, предначерченному, а вот он свободолюбивая личность, и он вообще не обращает внимания на то, как он одет, и поэтому он ходит вот в таких вот рваных джинсах и протертой футболке, и он вообще находится выше всех этих материальных стандартов, всех этих канонов, они для него ничего не могут значить, на что я его спрашиваю, если вы выше всех этих материальных канонов, если вы не обращаете никакого внимания на то, как вы одеваетесь, то я предлагаю вам одеть мой черный костюм и белую рубашку. Он говорит, нет. Я говорю, почему? Вы же выше всех этих материальных канонов. Вы же говорите, что вам все равно, как вы одеты. Так вот, люди иногда ошибочно, иногда нет, чаще всего ошибочно, говорят о том, что им нужно проявить себя. Они ищут самовыражение. И чаще всего, когда мы делаем что-то не так, это из-за этого. Из-за того, что мы хотим выразить себя, а это самовыражение нас уводит не в ту сторону. В то время, как когда мы оставляем себя в сторону, когда мы не думаем о себе, что является частью хохма, то, как правило, наша жизнь будет намного более увереннее идти по правильному пути. Скромность связана именно с хохма. Моисею сказано, что он был скромным человеком, и он был, как Каббала говорит, на уровне хохма, поэтому он и получил Тору от Бога, и получил ее в целостности, без добавления своего «я» в ту книгу, которую он нам передал. Иначе, как бы мы могли полагаться на то, что там написано, Моисей мог отставить себя в сторону, и поэтому он был скромным человеком. Теперь мы с вами можем понять объяснение довольно странного ритуала, который описан в нашей недельной главе. И теперь мы с вами поймем, почему я вообще о всем этом заговорил. Когда человек согрешил, и он в храме приносил жертву, которая должна была искупить его вину, то Коэн, священник, должен был провести довольно странный ритуал. Он брал кровь животного, которое приносилось в жертву, и немножко из этой крови кропил на ухо человека. Что-то странное. Зачем? Кому это надо? Почему это было? Мы сейчас с вами поймем каббалистическое, мистическое объяснение этого ритуала. Мы приносили жертвы в храме, потому что в те годы мы видели это животное как часть своего животного существа. Евреи в те годы были на достаточном духовном уровне, что для них было понятно, что если они согрешили, это было проявление их животной стороны, и на самом деле нужно было бы убить это животное, но проблема в том, что если они убьют животное, которое в них, то тогда они тоже сами умрут, а Тора нам запрещает себя убивать, и Тора нам запрещает причинять себе боль, и Тора нам дает заповеди, а эти заповеди можно выполнять только пока у тебя есть свое тело, то есть свое животное «я». Поэтому, извините, свое животное принести в жертву или убить, или побить никак не получается. Тогда поэтому они брали корову или какое-то другое животное, или птицу в некоторых ситуациях, и приносили в жертву. И они тогда видели это животное как часть своего животного. То есть для них это был ритуал, который уменьшал их животное существо. А мы грешим, как правило, потому что у нас есть слишком сильная животная сторона. Но здесь есть еще следующий элемент. Что такое кровь? Кровь – это самая животная часть животного. Именно поэтому Тора запрещает нам кушать кровь, пить кровь даже кошерных животных. Мы когда зарезаем кошерных животных, шхита требует, чтобы вся кровь по возможности вышла, а потом еще после этого засаливаем мясо, нам необходимо позаботиться о том, чтобы крови не было, Потому что сказано в самом Пятикнижии, «Ки адам гу ганефеш», потому что кровь – это животная душа. Это душа этого животного. Соответственно, когда человек смотрит на животное, то не только это животное, которое животное, в этом животном еще есть его самая животная часть, то есть кровь. И в нас самих, говорят, когда кровь закипает, кровь ударяет в голову, люди говорят. Как правило, если кровь ударяет в голову, то ничего хорошего я уже не сделаю. Если я вдруг начинаю краснеть, если мое лицо наливается кровью, то лучше рядом со мной не стойте. Так вот, у нас есть наше животное «я». И у этого животного «я» есть самая животная часть – это кровь. И у животного есть животное «я» и животная кровь. И когда человек приносил в храме жертву, то он должен был прежде всего обратить внимание на кровь этого животного. Но в чем проблема? Проблема не в том, что у нас есть это животное. Есть очень много домашних животных, которые очень нужны. Собаки сторожат дома людей, коровы дают молоко, овцы дают шерсть, кошка убивает мышей. Животные могут быть очень полезны, но животные должны быть надрессированы. И животные должны быть под нашим контролем. Если у вас есть корова или собака, которые вас не слушаются, вот тогда лучше не подходите с этой коровой или собакой ко мне. Тогда ничего хорошего не будет. Само животное, само по себе, это хорошая вещь. Животное плохое, когда оно хочет проявить свое «я», свое животное «я». Когда животное подчиняется кому-то, оно, наверное, не оперирует такими понятиями, но если бы животное оперировало такими понятиями, то ему можно было бы сказать, что когда ты проявляешь свой уровень хохма, подчиняешься кому-то, то у тебя все в порядке. А вот когда ты проявляешь свой уровень беда, когда ты хочешь продемонстрировать себя, проявить себя, вот тогда начинаются проблемы для всех. Из наших уровней восприятия у нас есть глаза и уши. Глаза, мы сказали, больше всего ассоциируются с хохма. Уши больше всего ассоциируются с бина. Поэтому эту кровь кладут именно на ухо для того, чтобы продемонстрировать, откуда появилась вся проблема. Откуда начался грех? С чего пошел грех? Грех пошел с того, что мое животное «я» хочет себя проявить. Животное «я» должно уметь подчинить себя другому. Если мое животное «я» подчиняет себя моему божественному «я», моей божественной душе, тогда все в порядке. Наоборот, животное «я» очень хорошее и полезное, если оно подчиняется моему божественному «я». А вот когда оно хочет себя проявить, вот здесь начинаются проблемы. Так что давайте подведем итог сегодняшнего класса. Мы говорили о том, что никогда нельзя судить о книге по ее фильму. Мы с вами узнали, что это потому, что книга всегда имеет в моем восприятии часть меня самого. Книга никогда не является исключительно написанным текстом. В любой информации, которую я воспринимаю через то, что написано, или через то, что я слышу, всегда будут элементы, дополненные мною. В то время как я смотрю кино, то, что я вижу, предоставляет намного меньше элементов, которые нужно дополнить, намного меньше пробелов. Поэтому, когда я смотрю кино, это более пассивное восприятие. Все, что я слышу или то, что я читаю, имеет элемент моего «я» всегда. Намного больше, чем то, что я вижу. Что же это означает? Это означает, что в этом есть разница между хохма и бина. Бина всегда является проявлением моего «я», а хохма всегда является процессом, когда я отставляю свое «я» в сторону. Именно поэтому хохма – это скромность, а бина, наоборот, ведет к гордыне. Именно поэтому, когда в еврейских кругах хотят кого-то похвалить как умного человека, исторически его называли «талмид хахам» – «умный ученик». Но «умный» можно было бы сказать либо словом «хохма», либо словом «бина», но его называют «хахам» – «умный» через «хохма». И вообще на современном иврите тоже слово «умный», как правило, это «хахам». Вроде бы, если мы хотим сказать, что кто-то умный, то, скорее всего, надо было бы использовать слово, которое является однокоренным словом «бина», потому что он понимает много, он соображает много. как по-русски говорят, сообразительный, у него развиты аналитические способности. Что же это, почему же умный на иврите называется хахам? Потому что в еврейских кругах, в еврейской традиции всегда ценилась, прежде всего, способность отставить себя в сторону и воспринимать что-то другое без добавления своего «я». Потому что это всегда самый первый элемент развития. Когда человек фокусируется только на то, что он понимает, то это первый шаг в неправильном направлении. Потому что тогда человек начинает мнить о себе, черти что, и тогда человек начинает стремиться проявить свой собственный разум, когда человек считает, что он центр Вселенной и так далее. В Любавичской ешиве в Израиле, когда только появилась Любавичская ешива в Израиле, это были первые годы государства Израиль, искали рош ешиву, который возглавил бы ешиву. И тогда было много умных, соблюдающих евреев, которых тестировали на то, чтобы поставить на этот пост. Для того, чтобы его протестировать, просили его дать показательный урок в ешиве. Как проходят уроки? Показывается какой-то вопрос в Талмуде, и даются разные варианты ответов, и потом, как правило, говорится, что вот можно было бы сказать такой ответ, но этот ответ не подходит по такой-то причине, и такой ответ не подходит по такому-то поводу, и потом дается уже окончательный ответ. Так вот, когда этот человек говорил, что вот, есть такой вопрос, и вот такой-то комментатор говорит так, такой-то комментатор говорит так, такой-то комментатор говорит так, и потом они говорили, он их зог, а я говорю вот так. В тот момент, когда он говорил, а я говорю вот так, его говорит, окей, следующий, потому что, а я говорю, это уже не хохма, это уже бина. Нужно быть в первую очередь хахам, умным, способным воспринимать, способным оставить себя в сторону. Бина, конечно же, важна, но прежде всего нам нужна хохма. Прежде всего нам нужно уметь слушать, нам нужно уметь отставить себя в сторону. И искупление грехов чаще всего связано с нашей животной душой, которая хочет проявить себя, которая работает в стиле бина. Поэтому давайте быть умными, то есть иметь хохма.